Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 апреля 2016 года. Мир Ацелут – город, в котором царит любовь. О угодье городов, которые дадите вы левитам, должны быть снаружи стены города на 1000 локтей кругом. И отмерьте за городом на восточной стороне 2000 локтей, и на южной стороне 2000 локтей, и на западной стороне 2000 локтей, и на северной стороне 2000 локтей. А город посредине. Это будут для них угодья городов. Тора, книга Бамидбар, глава Масей. 2000 локтей. Локоть на иврите «ама» — это расстояние, символизирующее 10 сферот. Каждый мир из миров, которые находятся под парсой, вне мира Ацелут. А мир Ацелут олицетворяет город, окруженный стеной, которая называется парса. К входящим за пределы города 2000 ама прибавляется часть длиною в 70 ама, которая представляет собой выпирающую часть города, как живот у беременной женщины. Эта территория относится к владениям города, а городская стена находится вне их черты, выступая еще за 2000 ама, примерно 1000 метров вне города. В дополнительной, выпирающей части, относящейся к городу, действуют те же законы, что и в городской части. Допустим, в этом городе запрещено курить. Значит, и в районе 2000 ама, вокруг городской стены, действует этот запрет. Город — это те желания, в которых уже все уравновешено и исправлено, на взаимную любовь и отдачу между собой и к Творцу. Это действует и в 70 ама, и в 2000 ама. Но все, что находится вне города, обладает несколько иным статусом, так как за городской стеной определенные законы можно немного смягчать. Вопрос. Можно ли сказать, что земля Израиля является городом по отношению ко всему миру? Ответ. Да, конечно. Вокруг этого города, вокруг этой страны находятся Иордания, Ливан, Сирия и Вавилон, которые примыкают к земле Израиля. В них есть определенная мера святости, а все остальные части делятся по мере отсутствия святости. Вопрос. То есть земля Израиля является пупом земли, своеобразным миром Ацелут? Ответ. Да, если высшая сила проявляется в нас, то она проявляется через эту географическую территорию. В общем, человек должен представить себе, что весь мир отражается в нем. Вокруг нас нет мира, нет того, что мы ощущаем и видим. Это все проявляется лишь в наших субъективных ощущениях. И поэтому не надо воспринимать существующим то, что мы видим вокруг. Все находится внутри нас, в наших внутренних представлениях, свойствах. И если мы начнем менять их, то мир будет становиться все более и более виртуальным, духовным. Начнет расплываться, размываться, и мы станем ощущать себя восходящими к все более невещественному пространству. Поэтому нам надо постараться при нашей жизни здесь и сейчас ощутить высший мир и существовать в обоих мирах. Это ощущение никому не передашь, но стремиться к тому, чтобы раскрыть его, необходимо. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
На короткой связи с Творцом. Вопрос. Есть ли разница связаться с Творцом через текст, который написал каббалист, или просто на основе какой-то ситуации? Ответ. Это может быть и через ситуацию. Помню, как-то мне пришлось присутствовать на суде. Я чувствовал себя там очень неприятно, унизительно, хотя не имел к нему никакого отношения. Но именно это обстоятельство дало мне серьезную схватку с Творцом. Вопрос. А можно ли связаться с Творцом через наслаждение? Ответ. Это очень тяжело. Вопрос. Значит, лучше через страдание или через книгу? Ответ. Не надо выбирать, надо принимать и добро, и зло одинаково. Как сказано, человек должен одинаково благословлять и хорошее, и плохое. Если человек так не настроен, то это плохо. Ему нужно подготовить себя и исправить. Единственность Творца является непременным условием правильного взгляда на мир. От кого исходит все существующее и все, что предстает перед нами или ощущается в нас? Неважно, что ведь все ощущается во мне, рисуется во мне Творцом. Реплика. Но оно мне кажется злом. Ответ. Не имеет значения. Творец рисует мне это для того, чтобы я через зло соединился с ним, и тогда это зло обращается в добро. Только так. Над всем злом возникает любовь. И главное, ни в коем случае нельзя позволять себе, чтобы картина этого мира заслоняла духовный мир. Ту сеть, высшую силу, которая управляет нами, нельзя допускать, чтобы любые силы, обстоятельства нашего мира заслоняли от нас Творца. Поэтому нам надо укрепляться в этом с помощью товарищей книг, с помощью чего угодно, и все время держать себя на короткой связи с Ним, контролировать любые мысли, чувства, обстоятельства, помехи и сразу же присоединять их к еще большему стремлению к Творцу. Не упускать ничего – это значит, что Творец тебя настоятельно желает. Из урока на русском языке 7 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Очистить сосуд души. Вопрос. Виноваты ли мы в своих страданиях? Ответ. Нет, виноват в этом Творец, который создал зло. Так и сказано им. Я создал зло и дал методику для его исправления. Но если мы сможем преобразовать зло в добро, то станем обладателями такого же уровня существования, как сам Творец. В нашем мире все устроено так, чтобы человек сам раскопал все проблемы своего естества, своего злого начала, и сам нашел, как его исправить. Причем эти проблемы можно спокойно преодолеть, надо просто систематически правильно пользоваться методикой исправления. Если у людей возникают такие вопросы, значит, они уже готовы к тому, чтобы начать пользоваться этой методикой. И тогда они постепенно поймут, почему все создано именно так, а не иначе. Им станет ясно, что Творец — это особая сила природы, включающая в себя все мироздание, всю природу, все высшие уровни, которые нам пока недоступны, но которые мы раскроем. Исправляя свой эгоизм, специально созданный Творцом таким изуверским, огромным вселенским, мы становимся хозяевами всей природы и нашего мира, и всех остальных миров. Восходим на уровень вечности и совершенства, даже не падая в смерть, а просто поднимаясь на следующий уровень. Сегодня человечество пришло к такому уровню развития, когда вопрос о смысле жизни возникает у большинства людей в мире. Согласно науке Каббала, это говорит о том, что мы созрели для освоения высшего мира. Вопрос, но почему мы страдаем, когда замысел творения насладить человека? Ответ, потому что мы не исправляем себя. Если мы будем знать, как это делать, и начнем входить в методику исправления, мы сразу же почувствуем себя лучше и лучше, поднимающимися по ступеням доброй лестницы. Реплика. По этому поводу есть очень интересная притча. Измученный жаждой человек стоит возле ручья с чистой родниковой водой и пытается наполнить грязный стакан. Вода кажется ему невкусной, горькой. Он не может пить и проклинает грязный ручей. Так зачастую мы проклинаем Творца, посылающего нам страдания. Когда он наконец понимает, что причина не в воде, а в его стакане, тогда все меняется. Он очищает сосуд. Вкус воды меняется, ему становится ясно, что в стакане все время была родниковая вода, а он страдал. Ответ. Да, это наша жизнь. Если мы сумеем подчерпнуть из нее правильные силы, то сможем ею только наслаждаться. А если нет, то наоборот. Из урока на русском языке. 14 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
День космонавтики. Реплика. 12 апреля 55 лет назад с Байконура взлетел космический корабль. Юрий Гагарин сказал «Поехали». И началась эра космонавтики. Человечество с ностальгией вспоминает об этом времени. Ответ. У людей существует очень сильная подсознательная тяга оторваться от Земли. Это как родиться, как выйти в следующий мир. Так происходит потому, что у нас есть точка в сердце, которая тянет нас в высший мир, а не просто перелететь с одного мертвого небесного тела на другое, например, на Луну. Мы уже поняли, что ничего интересного там нет и нечего ждать. Если и найдешь там примитивную жизнь, так это будут всего лишь какие-то бактерии. В принципе, кроме жизни на Земле, биологической жизни нигде нет. Сильная тяга человечества вырваться из этого мира в высший мир объясняется тем, что этот мир подсознательно всем нам кажется тюрьмой, камерой, в которой мы сидим и обречены сидеть. Здесь сидишь, здесь ты и умрешь. В 60-е годы прошлого века, когда первый человек полетел в космос, всех охватило всеобщее ликование, поскольку казалось, что будет прорыв, и мы сможем улететь с Земли не просто на другие космические тела, а из этого мира в другие миры. Раскроются новые границы, дали. Ведь другой мир значит все другое, другая жизнь, перерождение. И сейчас нам действительно нужно рывком перескочить в следующий мир. Этот рывок запрограммирован в природе, он стоит перед нами как задание. Мы должны войти внутрь себя, как в космический корабль, и в нашей особой капсуле, называемой «точкой в сердце», совершить это путешествие. Это мы должны и можем сделать с помощью объединения людей и стремления к нему. Я думаю, что эту мечту надо зажечь. Постараемся. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 12 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
1,7 триллионов долларов на войну. Вопрос. В 2015 году мировые военные расходы выросли на 1,7 триллиона долларов. Раскладка первой пятерки такова. На первом месте Америка. Затем идут Китай, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания. Далее сильно наращивают военную мощь соседи с Россией и Украиной, которые боятся вооруженных конфликтов. Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. В сообщении говорится о том, что военные расходы будут только расти. Но почему бы не распределять эти деньги по социальным зонам? Ответ. Это невозможно, потому что миром руководит алчность. Государство заботится не о безопасности своей страны, а о том, что называется «моя гордость», «мое величие», «мое чванство». И у каждого оно свое. У России одно, у Китая другое, у Америки третье. И так далее. Это только лишь неуемный тупой эгоизм. К сожалению, это очень хорошо видно и по Америке, и по России. Которые хотят показать, мы первые во всем, мы самые-самые. Вопрос. Могли бы эти деньги пойти на что-то другое? Ответ. В первую очередь на образование и воспитание. То есть не в сторону развития военных технологий, а в сторону развития человека. И тогда бы мы действительно быстро пришли к тому, чтобы у людей появилась цель жизни, возможность ее достичь. Нам не понадобилось бы никакого оружия. Мы поднялись бы до уровня, где все силы природы раскрываются без этих механических побрякушек. А так мы все больше вязнем в этом болоте и уничтожаем друг друга. Человечество не желает слушать, что говорит ему наука Каббала. Есть множество противников и купленных ими средств массовой информации, которые пытаются всячески очернить эту науку. Поэтому, к сожалению, большая проблема донести до людей истинную цель развития человечества. Ничего хорошего из этого не выйдет, если мы только не раскроем миру глаза, что сама тенденция нашего развития должна быть иной, и человек должен это решить. А если он не решит, все с помощью здравого смысла и устремления к постижению цели природы, то его приведут к конечной цели развития страданиями через страшные мировые войны. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 6 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Война полов. Часть первая. Свобода инстинкта. Вопрос. Война полов – это самая увлекательная битва, которую человек начинает с раннего детства. Уже в возрасте 5-7 лет видно большое отличие между мальчиками и девочками. И между этими группами начинается противостояние, конфликты, и с другой стороны ощущается притяжение. Чем объясняется эта игра, которая потом продолжается всю жизнь? Ответ. Человек — это самая ущербная и несчастная часть природы. Ведь вся неживая природа, растения и животные ведут себя согласно действующему в них инстинкту. У льва и львицы или слона и слонихи не возникает вопросов, как вести себя друг с другом. Им все ясно. И все происходит согласно законам, управляющей ими природы. Каждый знает, что должен делать, и действует в этих рамках. Их жизнь гораздо проще, чем человеческая. Но человеку оставлена свобода действия, поскольку он по своему развитию выше животного. Человек может сам решать, какими должны быть правильные отношения между мужчинами и женщинами, как и многие другие формы поведения, отношения к обществу, природе, высшей силе, вообще всей нашей жизни. Все это не волнует животных и даже человека, пока он не очень развит. Но развитый человек задумывается над этим и, устанавливая отношения, должен действовать искусственно, вместо того, чтобы следовать своему инстинкту. Необходимо изучить природу мужчины и женщины, осознать наше текущее состояние и, конечно, к которому мы должны прийти. Исходя из этого, нам нужно самим построить между мужчинами и женщинами такую систему отношений для восполнения друг друга, какую создала бы природа, если бы взялась за это. Для этого нам нужно многое изучить. Невозможно разрешить это самим, не познав глубинные законы природы, природу человека и конечную цель его эволюции. Необходимо постичь природу мужчины и природу женщины. Выяснить, почему мы именно такие, а не другие, и какой формы взаимных отношений должны достичь. Очевидно, что мы обязаны восполнить друг друга. Но не похоже, чтобы люди понимали это. Психология мужчины и женщины – это очень молодая область исследования, находящаяся в зачаточном состоянии. А кроме того, мы вообще ничего не знаем об общей природе и внутренней психологии человека, его взгляде на мир, на самого себя, на свою жизнь и перспективу. Мы не видим и не представляем себе образ будущего мужчины и женщины. Какими они будут через сотню или тысячу лет? Нам необходимо знать, какими должны быть идеальные отношения между мужчиной и женщиной в каждый момент на оси времени. Но мы не имеем об этом никакого понятия. И потому мы не можем дать своим детям правильное воспитание в этом вопросе, не зная, что им сказать. В школьной программе тоже отсутствует такой самый важный предмет. Все это вносит беспорядок в нашу жизнь и очень много разочарований и проблем, вплоть до трагедий. Очевидно, что такое воспитание просто необходимо, и наука Каббала могла бы оказать тут неоценимую помощь. Из 707-й беседы о новой жизни 31 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Наша Вселенная – чистая случайность. Мнение. Алан Лайтман, американский физик. Если бы количество темной энергии в нашей Вселенной было бы немного иным, в нем никогда бы не смогла возникнуть жизнь. Если бы энергии было больше, чем сейчас, еще молодая Вселенная ускорялась бы так быстро, что материя не смогла бы собраться вместе для образования звезд и образующихся в них сложных атомов. Если бы темной энергии было меньше, Вселенная бы распадалась еще до того, как в ней зарождались простейшие атомы. Из всех возможных объемов темной энергии, которыми могла бы обладать наша Вселенная, фактически ее объем попадает в узкую лазейку возможностей, позволяющих существование жизни. Эти возможности подкрепляются не необходимостью в воде кислороде или определенной биохимии, а потребностью в атомах как таковых. Но почему же все оказалось так точно настроено? Физики убеждены в существовании множества вселенных с разным объемом и значениями темной энергии. Наше появление – случайность. В космической лотерее с миллиардами вселенных нам досталась такая, где возможна жизнь. Но если бы мы не вытянули счастливый билет, считать вероятности было бы некому. Реплика. Каббала раскрывает иную причину нашей Вселенной, жизни в ней, в существовании высшего разума. Именно раскрывает, а не выдвигает все новые теории. Кроме того, ведь все равно остается вопрос о причине возникновения материи, энергии, информации. Так что здесь мой однофамилец, по-моему, не прав.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.